С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слышите, какая необычная сказочная музыка? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. И не случайно, потому что сегодня мы с вами обратимся к сказкам. Да-да, к сказкам для всех. Как вы думаете, а что в основном писал Салтыков-Щедрин на завершающем этапе своего творчества? Именно сказки. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, русский писатель, реалист, критик, автор острых сатирических произведений. В свое время Михаил Евграфович сделал популярным литературный жанр социально-сатирической сказки, направленной на разоблачение людских пороков. И вот сказки-то Салтыков-Щедрин писал именно в основном на закатном этапе своего творчества с 1880 по 1886 годы. Форма сказки была выбрана писателем не только потому, что этот жанр представлял возможность скрыть истинный смысл произведения от цензуры, но и потому, что он позволял просто и доступно трактовать сложнейшие проблемы нравственности. Аллегория сказок Щедрина всегда так же прозаична, как и в баснях Крылова, где, по мысли Белинского, нет зверей, а есть люди, и притом русские люди. Сказки Салтыкова-Щедрина не случайно называли баснями в прозе, так как в них четко прослеживалась соответствующая этому жанру традиция изображения человеческих пороков в образах зверей. Кроме того, щедринская сказка, как и басня Крылова или Эзопа, всегда несет в себе поучение, мораль, являясь стихийным воспитателем и наставником народных масс. Сюжет сказок Салтыкова-Щедрина также фольклорен, потому что здесь добро противостоит злу, хорошее – плохому. Однако привычные грани между этими двумя понятиями стираются, и даже положительные персонажи оказываются наделенными негативными чертами, которые потом высмеиваются самим автором. Во всех сказках Салтыкова-Щедрина органично сочетаются два плана – реальный и фантастический, жизнь и вымысел, причем фантастика всегда основана на реальных событиях. И вот сегодня давайте взглянем на себя со стороны в нашем цикле по мотивам сказочных произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Животные истории». Слушайте продолжение рассказа «Дикий помещик». Содержание предыдущей части. Жил-был глупый помещик, который имел и крестьян, и хлеба вдоволь, и садов. Не нравилось ему, что мужика развелось много, и стал помещик бояться, что все богатство его крестьяне отымут. Стал он пуще прежнего охранять от мужика богатство свое. Взмолились тогда крестьяне, и по Божьему велению не стало мужика на всем пространстве глупого помещика. И стал помещик один жить, да развлечения себе придумывать. То театр устроит, то генерала в гости пригласит. Да все бегут от него, места-то без мужика даже в доме нету. И стал тогда помещик мечтать о жизни сладкой.
А во сне сны еще веселее, нежели наяву снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника:
«Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?»
Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать». Потом снится, что он ходит по берегам Ефрата и Тигра. «Ева, мой друг», — говорит он. Ну вот и сны все пересмотрел. Надо вставать.
«Сенька!»
— опять кричит он, забывшись. Но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем бы, однако, заняться?» — спрашивает он себя. «Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкое принесла!» И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно. Побежал в шкаф, выдал два печатных пряника и думает: «Ну, этот-то, кажется, останется доволен». «Скажи, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно обязанные вдруг исчезли?» — спрашивает исправник. «А вот так и так. Бог по молитве моей все владения мои от мужика совершенно очистил». «Так-с, а неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?» «Подати? Это они сами, это их священный долг и обязанность». «Так-с, а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны?»
«Уж это не знаю, я с своей стороны платить не согласен».
«А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной соляной регалий, существовать не может?»
«Так я что ж, я готов? Рюмку водки я заплачу?»
«Да вы знаете ли, что по милости вашей у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? Знаете ли вы, чем это пахнет?»
Thank you.
помилуйте, я со своей стороны готов пожертвовать. Вот целых два пряника. Глупый же вы, господин помещик, молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит на него, плюнет и отойдет. Так, неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И как был он, помещик, глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл. Но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» И струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад да вперед по комнатам и все думает: чем же это пахнет? Уж не пахнет ли это водворением каким? Например, в Чебоксарами. Или, быть может, Варнавиным? Хоть бы в Чебоксары, что ли. По крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души, говорит помещик. А сам по секрету от себя уж думает: в Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал. Походит помещик и посидит, и опять походит. К чему не подойдет, все, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик. Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьян сделал и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит.
Кыш! Кыш!
Бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря:
«Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! Погоди, глупый помещик! То ли еще будет? Я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»
Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошке на помещика и облизывается.
«Сенька!»
— вскрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал. Но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас же бросится к газете весть и в одну минуту ожесточится опять. Нет, Лучше совсем одичаю. Лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться. Но да не скажет никто, что русский дворянин князю русскую чумки Дебаев от принципов отступил.
И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозы стали порядочнее, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно древний сав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж давно перестал. Ходил же все больше на четвереньках и даже удивился, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипением и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тот как тут, словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой съест. И сделался помещик силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. «Хочешь, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать?» — сказал он медведю. «Хотеть? Ну а чего ж не хотеть?» — отвечал медведь. Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.
А почему так?
А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата-дворянина. И потому скажу тебе прямо, глупый ты помещик, хоть мне и друг.
Между тем капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство. Пишет к нему:
«А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить? Кто будет невинными занятиями заниматься?»
Отвечает капитан-исправник: «Казначейство, дядя, теперь упразднить следует, а невинные те занятия и сами собой упразднились. Вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях, где его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек, едва не задрал. В каковом человеке медведи, и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик». Обеспокоились начальники и собрали совет.
Решили мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство подати препятствий не чинил.
как нарочно в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами. Но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всяка. А податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул: «И откуда вы, шельмы, берете?» «Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросите вы. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету в десять и, поручив его надзору Сеньке, уехал. Помещик, он жив и до ныне, раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.
Вы услышали вторую часть рассказа «Дикий помещик» в цикле художественных чтений «Животные истории» по мотивам сатирических произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!